From the conference center at...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
President Henry B. Eyring.
Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие членам Церкви и множеству друзей во всем мире, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, органисты Бонни Гудлифф и Линда Маргетс. Хор откроет это собрание гимном «Рассвет наступает», после чего вступительную молитву произнесет старейшина Октавиана Тенорио, который был освобожден на этой конференции от исполнения обязанностей члена Кворума 70. Затем хор исполнит гимн «Ты молился ли сегодня?». После гимна мы с удовольствием послушаем выступление старейшины Роберта Хейлза и Ричарда Скотта, членов Кворума 12 апостолов. Вслед за ними выступит брат Рассел Осгур Торп, генеральный президент воскресной школы.
Our dear Father in heaven,
наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность слушать послания наших руководителей. Мы благодарны за эти благословения, которые Ты даешь тем, кто посещает эти сессии. И пусть у нас будет много сил, чтобы идти вперед по примеру Твоего Сына Иисуса Христа и претерпеть до конца. И пусть мы учимся дальше у Тебя во имя Иисуса Христа и с чистыми руками и посещаем Твои храмы как можно чаще и вступаем в святые заветы с Тобой, чтобы Ты дал нам возможность вернуться в Твое присутствие. Благослови нашего пророка Томаса Монсона. Дай ему здоровье и вдохновение, дабы он вел нас вперед. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
Что значит быть христианином? Христианин имеет веру в Господа Иисуса Христа, в то, что Он в буквальном смысле Сын Бога, посланный Своим Отцом, чтобы пострадать за наши грехи в наивысшем проявлении любви, известном нам как искупление. Христианин верит, что по благодати Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа мы можем каяться, прощать других, соблюдать заповеди и унаследовать жизнь вечную. Слово «христианин» означает человека, принимающего на себя имя Христа. Мы делаем это, принимая крещение и получая дар Святого Духа возложением рук теми, кто облечен властью Его священства. Христианин знает, что на протяжении веков пророки Бога всегда свидетельствовали об Иисусе Христе. Тот же самый Иисус, сопровождаемый Небесным Отцом, явился пророку Джозефу Смиту в 1820 году и восстановил Евангелие и организацию своей первоначальной церкви. Из священных писаний и свидетельства Джозефа Смита мы знаем, что Бог, наш Небесный Отец, имеет прославленное и совершенное тело из плоти и костей. Иисус Христос, Его Единородный Сын во плоти. Святой Дух — духовная личность. Его работа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Отце и Сыне. Божество — это три отдельных и различных существа, объединенных общей целью. Имея эти учения в качестве основания нашей веры, можем ли мы сомневаться относительно того, что мы христиане? И все же для каждого христианина остается вопрос: а какие мы христиане? Другими словами, насколько мы успешны в своих попытках следовать Христу? Рассмотрите со мной опыт двух христианских учеников. Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Будучи христианами в наши дни, мы имеем возможность действовать так же незамедлительно, непосредственно и решительно, как это сделали Петр и Андрей. Они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. Мы тоже призваны к тому, чтобы оставить свои сети, отказаться от мирских привычек, обычаев и традиций. Мы также призваны к тому, чтобы оставить свои грехи. И, подозвав народ, Иисус сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Отвержение безбожного поведения — это начало покаяния, которое приводит к великой перемене сердца, пока не появится чувство, что у нас нет больше намерения творить зло. Эта перемена, называемая обращением, возможна только благодаря Спасителю. Иисус обещал: «И если люди придут ко Мне, Я покажу им их слабость, и Моей благодати довольно для всех людей, которые смиряют себя передо Мною. Ибо если они смирятся передо Мною и уверуют в Меня, тогда Я сделаю так, что слабое станет для них сильным». Конец цитаты. Когда мы обновлены во Христе, сама наша природа изменяется, и мы больше не хотим возвращаться на старый путь. Но даже и в этом случае преданные христиане будут всегда благословлены переживанием трудностей и разочарований. Когда приходят эти очищающие испытания, у нас может появиться желание вернуться на свой старый путь. После своего распятия Спаситель явился женщинам и сказал им, что братья найдут его в Галилее. Вернувшись в Галилею, Петр, старший апостол, также вернулся и к тому, что и умел, к занятию, которое было для него понятно и привычно. «Иду ловить рыбу», — объяснил он, и взял несколько учеников с собой. Действительно, Петр и другие ученики рыбачили всю ночь, но так ничего и не поймали. Следующим утром Иисус появился на берегу и окликнул их через воды. «Закиньте сеть по правую сторону лодки». Иоанн сразу же узнал голос Спасителя, а Петр тут же бросился в воду и поплыл к берегу. Ученики, оставшиеся в лодке, последовали совету Иисуса и обнаружили, что их сети чудесным образом быстро оказались переполненными. Христиане, вернувшись на свои старые, менее верные пути, подумайте над исполненным веры примером Петра. Не медлите, прислушайтесь и распознайте голос Учителя, а затем без промедления вернитесь к Нему и снова получите Его обильные благословения. Возвратившись на берег, братья обнаружили, что для них готово угощение из рыбы и хлеба. «Придите, обедайте», — пригласил Спаситель. Накормив их, Он трижды спросил Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Когда Петр сказал о своей любви, Спаситель спросил его: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Это призыв Христа каждому христианину наших дней. «Паси агнцев моих, паси овец моих, делитесь моим Евангелием, как с молодыми, так и со старыми. Поднимайте, благословляйте, утешайте, подбадривайте и укрепляйте их, особенно тех, кто думает и верит не так, как мы. Мы пасем его агнцев в своих домах, живя по Евангелию, соблюдая заповеди, молясь, изучая Священное Писание и следуя примеру его любви. Мы пасем его овец в церкви, когда служим в кворумах священства и в вспомогательных организациях. И мы пасем его овец во всем мире, будучи ближними всем христианам, практикуя чистое благочестие, навещая вдов, сирот, бедных и нуждающихся, и служа им. Для многих призыв быть христианином может казаться непомерным требованием, но мы не должны бояться или чувствовать себя несоответствующим требованиям. Спаситель обещал, что сделает нас способными выполнить Его работу. «Идите за Мной, — сказал Он, — и Я сделаю вас ловцами человеков». Если мы будем следовать за Ним, Он благословит нас дарами, талантами и силой исполнять Его волю, позволяя нам выйти за пределы нашей зоны комфорта и сделать то, чего бы никогда прежде не делали. Это может означать возможность делиться Евангелием с ближними, спасать тех, кто духовно потерян, служить на миссии полного дня, работать в храме, воспитывать ребенка с особыми потребностями, любить блудного сына, служить больному напарнику, претерпевать непонимание и переносить страдания. Это означает подготовиться к тому, чтобы ответить на Его призыв, говоря: «Пойду, куда хочешь, скажу, что велишь мне сказать, сделаю то, что велишь, и буду, кем быть мне велишь». Чтобы стать тем, кем Небесный Отец хочет, чтобы мы были, мы следуем за Иисусом Христом. Я свидетельствую, что Он постоянно призывает нас следовать за Ним. Если вы все еще только узнаете о христианской приверженности святых последних дней, или если вы не были полностью активны в церкви и хотите последовать за ним снова, не бойтесь. Первые ученики Спасителя все были новыми членами церкви, только что обращенными в Его Евангелие. Иисус терпеливо учил каждого. Он помогал им выполнять их обязанности. Он называл их своими друзьями и отдал за них свою жизнь. И Он уже сделал то же самое для вас и для меня. Еще раз, я свидетельствую, что через Его бесконечную любовь и благодать мы можем стать христианами, более подобными Христу. Поразмышляйте над следующими качествами, присущими Христу. Что мы делаем, чтобы укрепить их в себе? Христианская любовь. Для Спасителя ценен каждый. Добрый, сострадательный ко всем. Он оставил 99, чтобы найти одного, потому что у нас и волосы на голове все сочтены. Христианская вера. Несмотря на искушения, испытания и преследования, Спаситель доверял нашему Небесному Отцу и принял решение быть преданным и послушным Его заповедям. Христианская жертва. В течение жизни Спаситель отдавал свое время, свою энергию и, в конце концов, через искупление отдал себя, чтобы все дети Божьи могли воскреснуть и получить возможность унаследовать жизнь вечную. Христианская забота. Как добрый самарянин, Спаситель постоянно протягивал руку, чтобы спасать, любить и заботиться о людях вокруг Него, независимо от их культуры, вероисповедания или обстоятельств. Христианское служение. Черпая воду из колодца, готовя еду из рыбы или омывая пыльные ноги, Спаситель проводил дни в служении другим, поднимая утомленных и укрепляя ослабевших. Христианское терпение. В собственном горе и страдании Спаситель терпеливо уповал на Своего Отца. И Он терпеливо ждет, когда мы придем к осознанию себя и вернемся домой. Христианский покой. На всем протяжении Своего служения Он взывал к пониманию и распространял мир. Он учил особенно своих учеников тому, что христиане не могут спорить с другими христианами, несмотря на различия между ними. Христианское прощение. Он учил нас благословлять тех, кто проклинают нас, и показал нам, как это делать, молясь о том, чтобы распинающие Его были прощены. Христианское обращение. Подобно Петру и Андрею, многие распознают истину Евангелия, как только услышат его. Они обращаются в веру мгновенно. Другим для этого требуется больше времени. В откровении, данном через Джозефа Смита, Спаситель учил: «То, что от Бога есть свет. И тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает еще больше света. И свет тот становится ярче и ярче, доколе не достигает совершенного дня». Иисус Христос – свет и искупитель мира, Дух истины. Христианское претерпение до конца. Во все дни свои Спаситель никогда не переставал выполнять волю Отца, но оставался в праведности, доброте, милосердии и истине до конца своей смертной жизни. Это и есть некоторые качества тех, кто слышит и внемлет голосу Спасителя. Как один из Его особых свидетелей на земле, я приношу свое христианское свидетельство о том, что Он взывает сегодня к вам. «Приходите, следуйте за Мною, придите, чтобы пройти путь к который ведет к вечному счастью, радости и жизни вечной в Царстве нашего Небесного Отца во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя. Аминь.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Спасибо вам, старейшина Хейлс. Господь явил пророку Джозефу Смиту великое учение о священном таинстве крещения. Это знание было получено тогда, когда другие христианские церкви учили, что со смертью человека его душе приходит безвозвратный и вечный конец. Они учили, что те, кто крестился, будут наслаждаться бесконечным счастьем, в то время как все остальные будут испытывать вечное мучение без надежды на искупление. Господне откровение о том, что надлежащей властью священства крещения можно совершить за умерших, подтвердило справедливость его утверждения. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. По Его милости, заместительное крещение могут совершаться за всех достойных умерших, которые не смогли получить это таинство, будучи на земле. Это прекрасное учение — еще одно свидетельство всеобъемлющей природы искупления Иисуса Христа. Он принес спасение каждой кающейся душе. Совершенное им искупление победило смерть, что позволяет нам проводить таинство спасения за достойных умерших. В письме, написанном более 150 лет назад, Джозеф Смит утверждал: «У святых есть привилегия креститься за своих умерших родственников. Получивших Евангелие, будучи духами, от тех, кто уполномочен проповедовать им. Святые, пренебрегающие интересами своих умерших родственников, рискуют собственным спасением». В храме в Кёртленде пророк Илия передал Джозефу Смиту ключи для совершения заместительной работы, чтобы исполнить обещание Господа о том, что Он вложит в сердца детей обещания, данные отцам. И сердца детей обратятся к своим отцам. Через дальнейшие откровения, полученные Джозефом Смитом и пророками после него, пришло понимание и возможность выполнения храмовой работы и связанной с ней семейно-исторической работы. Каждый пророк со времен Джозефа Смита подчеркивал необходимость выполнить все таинства за себя и за своих умерших предков. Храмовая и семейная историческая работа — это одна работа, разделенная на две части. Они связаны вместе, подобно таинствам крещения и дарования Святого Духа. Некоторые члены Церкви могут быть не в состоянии выполнить обе части из-за проблем со здоровьем или расстояния до храма. Президент Говард Хантер учил: «Мы должны выполнить работу по совершению храмовых таинств священства, необходимую для собственного возвышения. Затем мы должны сделать работу для тех, кто не имел возможности принять Евангелие при жизни. Работа для других состоит из двух этапов. Во-первых, с помощью семейно-исторических изысканий установить наших прародителей. И, во-вторых, через совершение храмовых таинств предоставить им те же возможности, что даны живым. У многих членов церкви доступ к храмам ограничен, но они делают все, что могут. Есть такие, кто занимается семейно-исторической работой и просит других совершать храмовые таинства. А есть и такие, кто совершает храмовую работу, но не исследуют собственную родословную. Хотя они выполняют божественное служение, помогая другим, они теряют благословение, не занимаясь поиском собственных умерших родных, к чему вдохновенно призывают пророки последних дней. Я понял, что те, кто вовлечен в семейно-исторические изыскания и выполняет храмовые таинства за найденных людей, испытывают дополнительную радость от получения обеих половин этого благословения. Небесный Отец хочет, чтобы каждый из нас получил обе половины благословения от этой важной искупительной работы. Через других людей Он показывает нам, что надо делать. Теперь получение этих благословений зависит от нас с вами. Любая храмовая работа — это достойно проведенное время, но выполнение заместительных таинств за предков — это особенно священная работа, приносящая большее благословение. Первое президентство заявило: «Наша величайшая обязанность — искать и находить наших собственных предков». Юноши и девушки, хотите узнать, как избавиться от влияния искусителя? Займитесь поиском своих предков. Готовьте их имена для выполнения храмовых таинств. А потом отправляйтесь в храм и выполняйте для них таинство крещения и дарования Святого Духа. Повзрослев, вы сможете участвовать в выполнении и других таинств. Я не вижу никакого иного или лучшего способа защиты от сил зла в вашей жизни. В российской ростовской на Дону миссии каждого юношу и каждую девушку просили проиндексировать 2000 имен и подготовить для храмовых таинств хотя бы одно имя из собственной семьи. Те, кто достиг этой цели, получили возможность поехать в новый храм в Киеве, Украина. Один юноша рассказал: «Раньше я очень много времени тратил на компьютерные игры. Когда я начал индексировать, играть стало некогда. Сначала я подумал: о, нет, как же так? Но когда проект закончился, я совсем потерял интерес к таким играм. Генеалогическая работа — это то, что можно делать здесь, на земле, и то, что останется на небесах. Многие верные святые изучают свои родословные и резервируют имена в программе Family Search чтобы члены их семьи могли выполнить заместительное таинство. Зарезервированные имена позволяют людям самим выполнить таинство за своих предков и близких родственников в разумное время. Сейчас у нас 12 миллионов имен и миллионы зарезервированных таинств. Многие имена годами лежат в резерве. Найденные предки, конечно, очень рады, что их имена готовы для таинств. Но столь долгое ожидание, наверное, огорчает их. Мы призываем тех, у кого зарезервировано слишком много имен, позволить своим дальним родственникам, членам прихода или кола, помочь им в выполнении этой работы. Можно раздать карточки для таинств тем членам прихода или кола, кто готов помочь. А можно через компьютерную систему Family Search передать карточки прямо в храм. Именно так уже много лет поступает Синди Бленвис из города Каспер, штат Вайоминг. Сестра Бленвис крестилась подростком и была единственным членом церкви в семье. Она ведет обширнейшую генеалогическую работу. Ей и ее родственникам не под силу самим выполнять все храмовые таинства. Поэтому сестра Бленвис отправляет имена в ближайший храм, и все таинства выполняются там за несколько недель. Она говорит, что ей приятно думать, что работы за ее предков совершают ее соседи, друзья по приходу и колу. И она это очень ценит. Моя любимая жена Джанин с удовольствием занимается семейной историей. Когда наши дети были маленькими, она предлагала друзьям посидеть с их детьми. А потом они сидели с нашими. И у нее появлялось время на исследование родословных. Когда наш младший ребенок вырос и стал жить отдельно, она записала в дневнике: «Я приняла одно решение, и мне хочется кричать от восторга. Из комнаты Майка я сделала кабинет генеалогии. Он хорошо оборудован. Здесь удобно работать и хранить записи. Я так рада, и мне не терпится начать эту работу как можно скорее». В другой раз она записала: «Удивительная вещь случилась в офисе семейной исторической работы Мел Олсон. Она распечатала все мои родословные из последней версии Ancestral File, отправленные в генеалогическое общество. В основном они были взяты из старой церковной программы, которая побуждала членов церкви найти 4 поколения своих предков. Я была потрясена объемом работы. Шутка ли собрать записи о всех моих предках и ввести их в компьютер? И вот они распечатаны, красиво и аккуратно разложены на столе. Я была так взволнована. Я была в восторге. Я была так счастлива, что даже расплакалась. Я была так счастлива. 30 лет моей кропотливейшей работы компьютеризированы. И сейчас, когда я думаю о сотнях тысяч людей, которые занимаются или будут заниматься вводом в компьютер массы информации, полученной из переписи населения, с дисков, от разных людей, меня переполняет радость. Истинно, это работа Господа. Он руководит ею. Я люблю тебя, Джанин. Я видел достаточно результатов этой возвышенной работы, чтобы понять, что ключи, переданные Ильи Джозефу Смиту, позволяют нашим сердцам ощущать особую связь с нашими предками, ждущими помощи. Через нашу работу в святых храмах здесь, на земле, используя власть, данную Спасителем, наши предки получают спасительное таинство, которое позволяет им наслаждаться вечным счастьем. В прошлом, глубоко убежденные в святости этой непростой работы, люди с верой занимались ею. Это было похоже на попытку собрать урожай зерна во всем штате Небраска, что не представляется возможным физически. Но теперь действует множество комбайнов. Вместе мы можем сделать и сделаем то, что от нас требуется. Я свидетельствую, что дух Илии влияет на сердца многих детей нашего Небесного Отца по всему миру. Работа за умерших продвигается небывало быстро. А как насчет вас? Вы молились о работе за собственных предков? Отложите дела, которые не очень важны. Возьмитесь за дело, которое будет иметь вечные последствия. Возможно, вы понимаете, что надо искать своих предков, но не считаете себя знатоками генеалогии. Но ведь этого и не требуется. Все начинается с любви и искреннего желания помочь тем, кто за завесой и не может помочь себе сам. Посмотрите вокруг. Рядом всегда найдется кто-то, кто поможет вам в этом. Это духовная работа. Огромное стремление к сотрудничеству с обеих сторон завесы, где помощь идет в обе стороны. Где бы вы ни были, с помощью молитвы, веры, целеустремленности, усердия и иногда жертвования, вы сможете внести свой вклад. Начинайте сейчас. Я обещаю вам, Господь поможет вам. И это принесет вам радость. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Прошлым летом в журнале InSign появилась моя короткая статья. Мой сын написал по электронной почте: «Папа, ты мог бы сообщить нам, когда выходит статья?» Я ответил: «Я просто хотел проверить, читаете ли вы церковные журналы». Он ответил, что его 10-летняя дочь прошла проверку. Она взяла InSign из почтового ящика и прочитала его, затем поднялась в нашу комнату и показала нам твою статью. Моя внучка читала InSign, потому что хотела учиться. Она действовала, используя свободу выбора. Первое президентство недавно одобрило учебные материалы для молодежи, которые поддержат желание молодых людей изучать Евангелие, жить по нему и делиться им. Эти материалы доступны в интернете. В январе мы будем использовать их в классах. Когда Спаситель обучал, главным было то, к чему стремился ученик. Он показал нам не только то, чему обучать, но и как обучать. Он сосредоточивал внимание на потребностях ученика. Он помогал людям самим открывать истину. Он всегда слушал их вопросы. Новые учебные материалы помогут учиться и обучать в домах и классах, следуя примеру Спасителя. Это будет нашим ответом на его приглашение. «Приходи, следуй за мною», как только что говорил старейшина Хейлс. При разработке новых учебных материалов я видел, как руководители и учителя вспомогательных организаций и семинарии совещались с родителями, чтобы учесть потребности учеников. Я видел молодых женщин в их классах, молодых мужчин в их кворумах священства Аарона и молодежь в воскресной школе, которые учились делать выбор и действовать самостоятельно. Одна учительница воскресной школы думала, как помочь двум молодым людям, страдающим аутизмом, делать свой выбор и действовать самостоятельно. Когда она пригласила членов класса поделиться тем, что они изучали, она опасалась, что эти два ученика откажутся сделать это. Но нет, один из них встал, рассказал о том, что узнал, а затем пригласил другого аутиста помочь ему. Когда первому стало трудно, его одноклассник стоял и шептал ему на ухо, чтобы тот мог чувствовать себя уверенно. В тот день они оба обучали и тому, чему учил Спаситель, и тому, как он обучал. Обучая, Спаситель действовал из любви к тому, кого учил. Также как одноклассник, поддержавший друга. Когда мы учимся и обучаем Его Слову по Его примеру, мы принимаем Его приглашение. «Приходи, следуй за Мною». Мы следуем за Ним, с каждым шагом приближаемся к Спасителю. Мы меняемся. Господь знал, что духовный рост не происходит в один момент. Он идет постепенно. Принимая Его приглашение и решая следовать за Ним, мы продвигаемся к полному обращению. Обращение — цель всего изучения и преподавания Евангелия. Обращение — не единовременное событие. Это пожизненный процесс становления более похожими на Спасителя. Старейшина Оукс напомнил нам, что мало просто знать, что обратиться... Чтобы обратиться, нужно делать и стать. Обучение для обращения — это непрерывный процесс познания, действия и становления. Такое обучение требует наличия ключевой доктрины, приглашения действовать и обещанных благословений. Преподавая истинные учения, мы помогаем ученику познавать. Приглашая других действовать, мы помогаем им жить согласно учению. И когда приходит обещанное Господом благословение, мы меняемся. Подобно Алме, мы можем стать новыми существами. Главная цель новых учебных материалов — помочь молодежи стать обращенными в Евангелие Иисуса Христа. Недавно я видел, как молодой человек в классе воскресной школы для молодежи открыл для себя истину. Заметив, что ему трудно связать искупление со своей жизнью, я спросил, чувствует ли он когда-либо прощение. Он ответил: «Да, когда я сломал нос парню, играя в футбол». Это не то, чего я ожидал от него. «У меня было плохое чувство. Я подумал о том, что я должен сделать, чтобы чувствовать себя лучше. Я пошел к нему и попросил прощения, но я знал, что я должен был сделать гораздо больше. И я снова помолился и почувствовал, что и Небесный Отец прощает меня. Вот что значит для меня искупление». Когда он в тот день рассказывал об этом в классе, он прочитал от Иоанна 3 главу 16 стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И затем свидетельствовал о силе искупления. Это учение больше не было абстрактным для него, для этого молодого человека. Оно стало частью его жизни, потому что он задал свой вопрос и затем действовал по своему выбору. Этот молодой человек становился более обращенным вместе с одноклассниками. Изучая Священное Писание, они сосредоточились на ключевой доктрине. Они связали эти священные слова со своей жизнью и свидетельствовали о благословениях, полученных в результате применения учения. Когда мы обучаем Евангелию Иисуса Христа, мы сосредотачиваемся на священных писаниях и словах современных пророков. Мы постигаем священный текст, чтобы помочь укрепить веру, обрести свидетельство и помочь каждому стать полностью обращенным. Новый учебный материал для молодежи помогут всем, кто их использует, понимать Божье Слово и жить в соответствии с Ним. Обучая святых в Коста-Рике, я показал экземпляр книги «Обучение нет призвания выше» и спросил, кто имеет это руководство. Почти каждый поднял руку. С улыбкой я сказал: «И держу пари, что вы читаете его каждый день». К моему удивлению, сестра на первом ряду подняла руку, указывая, что читает его каждый день. Я попросил ее подняться и объяснить это. Она сказала: «Я читаю книгу Мормона каждое утро. Потом я читаю «Обучение нет призвания выше». И так я могу лучше учить детей тому, что только что узнала». Она хотела изучать и преподавать его слово, следуя его примеру, поэтому изучала его слово в Писаниях и училась тому, как обучать его слову так, чтобы дети могли стать полностью обращенными. Ее способ изучения и преподавания Евангелия не возник внезапно. Она решила что-то делать. И чем больше она делала то, что, как она знала, ей следовало делать, тем больше Господь укреплял ее на своем пути. Иногда путь к обращению может быть долгим и трудным. Мой шурин 50 лет был менее активным членом церкви. Лишь перевалив за 60, он принял приглашение Спасителя вернуться. Многие помогали ему на этом пути. Один домашний учитель посылал ему открытки каждый месяц в течение 22 лет. Но он должен был сам решить, что хочет вернуться, сам сделать выбор. Он должен был сделать этот первый шаг, и второй, и третий. Теперь они с женой запечатали брак, и он служит в епископстве. Недавно мы показали ему видеоматериалы, созданные в помощь руководителям и учителям при использовании новых учебных материалов. После просмотра мой Шурин откинулся на стуле и сказал, «Имея я это в молодости, я, может, и не стал бы неактивным». Несколько недель назад я встретил молодого человека, столкнувшегося с трудностями. Я спросил, состоит ли он в церкви. Он сказал мне, что он агностик, но ранее был знаком с церковью. Когда я сказал ему о своем призвании в воскресной школе и о том, что буду выступать на генеральной конференции, он сказал, «Ну, если вы выступаете, я посмотрю эту сессию». Надеюсь, он смотрит сегодня. Я знаю, что если он смотрит, то кое-что узнал. Этот конференц-центр — уникальное место для изучения и обучения, ведущего к обращению. Когда мы живем по принципам, которым обучают те, кого мы поддерживаем как пророков, провидцев и носителей откровений, мы учимся, следуя примеру Спасителя. Мы становимся на шаг ближе к Нему. В завершении этой конференции я во весь голос призываю каждого сделать этот шаг. Подобно древним нефийцам, мы можем вернуться в наши дома и обдумать то, что было сказано, и попросить у Отца во имя Его, чтобы мы могли понять. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек понял это, чтобы он каждый день, чтобы они каждый день изучали Евангелие Иисуса Христа, обучали Ему и жили в соответствии с Ним. Именно этого Господь ожидает от всех Своих детей. Ребенок ли вы, подросток или взрослый, я приглашаю вас прийти и последовать за Ним. Я свидетельствую, что с каждым нашим шагом Господь будет укреплять нас. Он поможет нам пройти остаток пути. Тогда, даже при появлении препятствий, мы будем продолжать идти. Когда придут сомнения, мы будем продолжать идти. Мы никогда не повернем назад, никогда не отступим. Я свидетельствую, что Бог Отец и Его Сын Иисус Христос живы. Я свидетельствую, что Спаситель продолжает звать нас, как Он делал это прежде, прийти к Нему. Все мы можем принять Его приглашение. Все мы можем изучать Его Слово, обучать Ему и жить шаг за шагом, приближаясь к Спасителю. Поступая так, мы станем истинно обращенными. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят вместе гимн. Возрадуемся, Господь есть царь. После исполнения гимна мы услышим послание старейшин Маркуса Нэша, Даниэла Джонсона и Дона Кларка, членов Кворума 70. После них выступит старейшина Дэвид Беднар, член Кворума 12 апостолов.
Идет трансляция 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Thank you. Не так давно мы с некоторыми членами нашей семьи взбирались на Вайна-Пикчу, высокую гору, расположенную недалеко от остатков империи инков в городе Мачу-Пикчу, Перу, который, в свою очередь, находится на вершине горного хребта. Подъем на гору очень непростой, из-за крутых обрывов, но вид, открывающийся на вершине, просто завораживает. К сожалению, здесь погибли многие путешественники, которые срывались вниз с этой узкой крутой тропы. И дабы избежать подобных трагедий в будущем, с тех пор вдоль тропы были проложены крепкие тросы, закрепленные на скалистом грунте горы Вайна-Пикчу. Продвигаясь вперед, мы держались за эти тросы, что позволило нам в безопасности достигнуть вершины. Вид был грандиозным. Нашу земную жизнь можно сравнить с подъемом на гору Вайна-Пикчу. Путешествие по жизни может оказаться таким же трудным и обрывистым, поэтому, чтобы успешно его пройти, нам нужна помощь нашего Небесного Отца. Именно потому, что Он хочет привести нас к Спасителю и Его спасительной силе, Бог дал нам законы и таинства Евангелия. Первый такой закон состоит в том, что нам необходимо иметь веру в Господа Иисуса Христа, которая подобна тем тросам на горе Вайна-Пикчу. Если она сильна и крепко основана на камне нашего Искупителя, то такая вера поможет нам идти в безопасности по пути Евангелия, преодолеть все трудности смертной жизни и вернуться в величественное присутствие нашего Небесного Отца. Верой исполняются все дела. Вера есть принцип действия и силы. Она не означает совершенного знания о чем-либо. А потому, если мы имеем веру, тогда надеемся на то, что невидимо, но что истинно. Такая уверенность, полученная через изучение, побуждает нас следовать примеру Спасителя и с молитвой соблюдать Его заповеди даже во времена испытаний и когда нам нужно чем-то пожертвовать. Верой мы получаем силу Господа, которая наряду с другими вещами проявляется в надежде на лучшее, в чудесах, которые укрепляют веру, и в божественной защите как в духовных, так и в мирских делах. Жизнь Энн Роули, женщины-пионерки, жившей в ранние годы церкви, показывает, как проявление веры влияет на нашу жизнь в вечной перспективе. Сестра Роули, вдова из Англии, с верой отозвалась на призыв пророка собраться в Сионе. Она шла в составе отряда Вилли с ручными тележками, который осенью 1856 года попал в снежную бурю. Во время путешествия наступил такой момент, когда всем ее семерым детям буквально было нечего есть. Она написала: «Мне было больно смотреть на моих детей, у которых совсем не было пищи. Приближалась ночь, но еды для ужина у нас не было. И как я всегда это делала, я попросила Бога о помощи. Я встала на колени и вспомнила о двух кусочках печенья, оставшихся после путешествия по морю. Они были маленькими и настолько черствыми, что их невозможно было разломить. Этого, конечно же, не было достаточно, чтобы накормить 8 человек. Но ведь и 5 кусков хлеба и 2 кусков рыбы тоже не было достаточно, чтобы накормить 5000 человек. Но чудесным образом Иисус сделал это. С Божьей помощью нет ничего невозможного». Я достала все печенье, положила его в котел, налила туда воды и попросила у Бога благословения. Затем я накрыла этот котел крышкой и поставила на горящие угли. Когда некоторое время спустя я сняла крышку, я увидела, что котел полон еды. Мы с семьей преклонили колени и поблагодарили Бога за его доброту. В тот вечер у моей семьи было достаточно пищи. Энн Роули жила по Евангелию, жертвуя очень многим. Она нуждалась в помощи и попросила о ней в молитве. Благодаря своей вере она преисполнилась надежды, и чудесным образом у нее оказалось достаточно еды для ее семьи. Господь также благословил ее бесконечно значимой способностью претерпевать с верой до конца. Несмотря на неясное будущее, она не молилась о том, чем же она будет кормить своих детей завтра. Вместо этого она терпеливо надеялась на Господа и стремилась вперед, как об этом поется в замечательном гимне. «Веди, свет добрый, через тьму меня, веди меня». Ночь так темна, вдали от дома я, веди меня. Немного я прошу, меня веди, путь освещая хоть на шаг один. Также и мы можем проявлять свою веру в Господа, веруя и надеясь, что наш милостивый и неизменный Бог благословит нас своей чудесной силой в соответствии с нашими обстоятельствами и Его расписанием. Поступая таким образом, мы тоже ощутим божественную помощь в нашей жизни. Господь заповедал нам взять щит веры, которым вы сможете угасить все огненные стрелы нечестивых. Чтобы заставить нас забыть о вере и остаться без защиты, которую она дает, сатана будет использовать такие вещи, как сомнение, страх и грех. Давайте же с верой анализировать наши трудности одну за другой, чтобы мы могли распознавать уловки искусителя и не внимать им. Во-первых, неверие в Господа и в Его Евангелие станет причиной того, что мы будем сопротивляться Духу Господнему. Ответ Бога на наше сомнение довольно прост. Царь Вениамин учил: «Веруйте в Бога, веруйте, что Он есть, и что Он сотворил все как на небе, так и на земле. Веруйте, что Он обладает всей мудростью и всей силой, как на небе, так и на земле. Веруйте, что человеку не постичь всего того, что постижимо для Господа». Если из-за неверия или сомнения ваша вера станет шаткой, помните, что даже древние апостолы просили Господа: «Умножь в нас веру». Помня, что вера и здравый смысл неразрывно связаны, задумайтесь над следующей аналогией. Вера и здравый смысл подобны крыльям самолета. Во время полета нельзя обойтись одним крылом. Если вам кажется, что здравый смысл противоречит вере, остановитесь и вспомните, что наше понимание, в отличие от понимания Господа, сильно ограничено. Не забывайте о вере, подобно тому, как вы не полетите на самолете с одним крылом. Вместо этого питайте вашу веру, которая еще подобна небольшому зерну, и позвольте появившейся надежде стать якорем как для вашей души, так и для вашего здравого смысла. Именно поэтому нам заповедано искать знания учением, а также и верой. Помните, что вера предшествует чудесам и производит их. И мы не можем объяснить такие чудеса с точки зрения полученного нами опыта. Так было и с тем котлом, полным еды, хотя в него положили лишь два кусочка печенья, а также и с чудом претерпевания в вере, несмотря ни на что. Во-вторых, страх может сбить нас с толку и ослабить нашу веру в Спасителя. Во время шторма апостол Петр возложил свою надежду на Господа и пошел по воде, пока он не отвел свой взгляд и не увидел сильный ветер и испугался, после чего он начал тонуть в море. Если бы он не испугался, он мог бы идти и дальше. Вместо того, чтобы сосредотачивать свое внимание на сильном ветре и волнах, в нашей жизни и бояться всего этого, Господь приглашает нас. В каждой мысли обращайтесь ко мне, не сомневайтесь, не бойтесь. В-третьих, грех ослабляет присутствие Святого Духа в нашей жизни, а без Него у нас будет недостаточно духовной силы, чтобы держаться своей веры и проявлять ее. Проявляя истинную веру, мы не будем касаться злого дара и ничего нечистого, и будем усердны в соблюдении всех заповедей, дабы не ослабела вера и не восторжествовали бы над вами враги ваши. Если грех запятнал вашу жизнь, я приглашаю вас проявить веру, приводящую к покаянию, и Спаситель через искупление очистит и исцелит вашу жизнь. Братья и сестры, Господь в соответствии с нашей верой исполнит свои обещания и поможет нам справиться с каждой трудностью. Он сделал это для Энн Роули. Он делал это для своего народа, где бы они ни жили, какого бы возраста или из какого бы поколения они ни были. Он — Бог чудес и не изменяется. И поэтому Он благословит каждого из нас надеждой, защитой и силой в соответствии с нашей верой в Него. Стойкая вера в Господа Иисуса Христа, как те тросы вдоль тропы на горе Уайнапикчу, поможет вам и вашим близким держаться пути, основанного на камне нашего Искупителя и Его несравненной силе ко спасению. Президент Монсон заявил, «Будущее столь же ярко, как и ваша вера. Я свидетельствую об этой великой, вселяющей надежду истине, и приглашаю всех вас непоколебимо продвигаться вперед в вере Господа, немало не сомневаясь. Я знаю, что Спаситель жив. Он — Создатель и Совершитель нашей веры. И Он ищущим Его воздает. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь».
Те из нас, кто вступили в воду крещения и получили дар Святого Духа, заключили завет о том, что готовы взять на себя имя Иисуса Христа, или другими словами заявили, что будут учениками Господа. Мы возобновляем этот завет каждую неделю, принимая причастие, и демонстрируем своим образом жизни, что являемся Его учениками. Ученичество такого рода было замечательно продемонстрировано во время недавних событий в Мексике. Эта весна была прекрасной для садоводов в Северной Мексике. Плодовые деревья цвели обильно, и ожидался щедрый урожай. Люди уже планировали выплатить займы, обновить необходимые инструменты и стоящие посадки и рассчитаться с личными долгами, например, за получение образования членами семьи. Они планировали отпуск с семьей. Повсюду витал дух оптимизма. А затем в понедельник днем, в конце марта, надвинулся буран, и пошел снег. Снег шел до 3 часов ночи. И когда тучи рассеялись, температура резко упала. Всю эту ночь и рано утром жители делали все, что могли, чтобы спасти хотя бы часть урожая фруктов, но все было напрасно. Резко похолодало, так что урожай полностью вымерз. Не осталось фруктов, которые можно было бы собрать для продажи в этом году. Вторник наступил с чувством ужасной и полной потери всех замечательных планов, ожиданий и мечтаний, существовавших еще вчера. Я получил электронное письмо по поводу того жуткого утра вторника от жены Джона Хатча, первого советника в президентстве храма в колонии Хуарес, штат Чихуахуа. Я процитирую отрывки из этого письма. Джон встал примерно в 6:30, чтобы добежать до храма и посмотреть, нужно ли нам отменить сессию сегодня утром. Он вернулся и сказал, что автомобильная стоянка и дорога не занесены, так что мы решили ничего не отменять. Мы предположили, что, возможно, кто-то из работников, у кого нет сада, приедет, и мы сможем отправить их всех на сессию. Как же радостно было видеть, что мужчины входят один за другим. Они пришли после совершенно бессонной ночи, осознавая, что их урожай потеян. Я наблюдал за ними во время подготовительного собрания. Им было тяжело бороться со сном. Но вместо того, чтобы воспользоваться хорошим оправданием остаться дома, они были там. На сессии было 38 человек, полный зал. Для нас это было вдохновляющее утро. И мы благодарили Небесного Отца за хороших людей, которые исполняли свой долг, несмотря на что. Я чувствовал особый дух этим утром. Я уверен, что ему было приятно видеть, что мы любим его дом и чувствуем, что это то место, где нам следовало находиться в то нелегкое утро. На этом история еще не заканчивается. У большинства из тех, кто потерял свой урожай фруктов, была в собственности земля, где можно было посадить сезонные культуры типа перца, чили или бобов. Эти посадки могли принести хоть какую-нибудь прибыль, достаточную для того, чтобы прожить до урожая фруктов следующего года. Однако был один хороший брат с молодой семьей, у которых не было дополнительной земли, из-за чего им предстояло оказаться вообще без дохода на весь год. Другие
arranged for a piece of property, used their own equipment to prepare the land,
и дали ему рассаду чилийского перца. Я знаком с людьми, о которых только что говорил. Зная их, я не удивлялся тому, что они сделали. Но те, кто не знает их, вероятно, зададутся двумя вопросами, начинающимися со слова «почему?». Почему они приехали в храм исполнить свой долг, служа после того, как не спали всю ночь и осознавая, что потеряли большую часть своего годового дохода? Почему они использовали то, что теперь стало ограниченным и очень драгоценным ресурсом, на то, чтобы помочь отчаянно нуждающемуся человеку, когда они сами теперь находились в таком затруднительном финансовом положении? Если вы понимаете, что значит быть учеником Иисуса Христа, то будете знать ответы на эти два вопроса. Заключив завет быть учеником Христа, мы начали процесс длиной в жизнь, и этот путь не всегда легок. Каясь в своих грехах, стараясь делать то, чего Он хочет от нас, и служа нашим ближним так, как служил бы Он, мы неизбежно становимся более похожими на Него. Стать подобными Ему и быть едиными в Нем — это конечная цель и задача, и, по сути, само определение истинного ученичества. Спаситель спросил своих учеников, когда посетил американский континент, об этом, какого образа людьми должны вы быть. И затем, отвечая на собственный вопрос, он сказал, «Истинно я говорю вам, такими, как я». Уподобиться Спасителю — непростая задача, особенно в мире, в котором мы живем. Мы встречаем препятствия и трудности практически ежедневно в нашей жизни. Этому есть причина, и она является одной из основных целей земной жизни. Как мы читаем в книге Авраама, глава 3, стих 25, «Итак, мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им». Конец цитаты. Эти проверки или испытания различны по природе и силе, но никто не оставит это земное существование, не пройдя их. Обычно мы представляем себя в качестве испытаний потери урожая или работы, смерть любимого, болезни, физическое, умственное или эмоциональное расстройство, бедность или потери друзей. Однако даже достижение целей, кажущихся стоящими, может принести опасность бесполезной гордости, когда мы больше стремимся к людским почестям, нежели к одобрению небес. Это может включать мирскую популярность, общественное признание, особое физическое мастерство, талант в искусстве и спорте, процветание и богатство. Последние испытания у некоторых из нас могут вызвать чувства, подобные тем, что выразил Тевье в мюзикле «Скрипач на крыше». «Если богатство — это проклятие, то пусть Бог поразит меня им так, чтобы я никогда не мог справиться». Но эти последние виды испытаний могут быть более труднопреодолимыми и более опасными, чем первые. Наша преданность учителю будет развиваться и доказываться не тем, с какого рода испытаниями мы сталкиваемся, но тем, как мы их преодолеваем. Как учил президент Айринг, цитирую, «Итак, великое испытание жизни — выяснить, будем ли мы слушать и исполнять Божьи повеления посреди жизненных бурь. Это не значит пройти через бурь, это значит выбирать истину, когда они бушуют. И трагедия жизни — не выдержать это испытание, отказаться недостойным вернуться во славе в наш небесный дом». Конец цитаты. «Я гордый дедушка 23 внуков. Они никогда не перестают удивлять меня своим пониманием вечных истин, даже в своем юном и нежном возрасте. Готовясь к этому выступлению, я попросил, чтобы каждый из них написал мне очень краткое определение того, что значит быть учеником и последователем Иисуса Христа. Вот такой ответ я получил от 8-летнего Бенджамина. Быть учеником Иисуса Христа значит быть примером. Я цитирую, «Это значит быть миссионером и готовиться быть миссионером. Это значит служить другим людям. Это значит читать Священное Писание и молиться. Это значит соблюдать день субботний в святости. Это значит прислушиваться к побуждениям Святого Духа. Это значит посещать церковь и храм». Конец цитаты. Я согласен с Бенджамином. Ученичество полностью сосредоточено на том, чтобы что-то делать и кем-то становиться. Повинуясь Его заповедям, служа нашим ближним, мы становимся лучшими учениками Иисуса Христа. Послушание и подчинение Его воле приносит напарничество Святого Духа, а также благословение мира, радости и защищенности, которые всегда сопровождают этого третьего члена Божества. Они не могут прийти никак иначе. В конечном счете, именно полное подчинение Его воле помогает нам становиться подобному нашему Спасителю. И еще раз, стать подобными Ему и быть едиными в Нем — это конечная цель и задача, и, по сути, само определение истинного ученичества. Ученичество — это то, что я видел в действии в храме в колонии Хуарес и ближайших окрестностях, когда братья и сестры по вере вновь доказали свою преданность Богу друг другу, несмотря на бедственную ситуацию. Я свидетельствую, что повинуюсь Его заповедям, служа другим людям и подчиняя свою волю Его воле, мы на самом деле становимся Его истинными учениками. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я вырос в городе Рексбург, штат Айдахо. Там я был обучен своей прекрасной семьей, друзьями, учителями и церковными руководителями, которые также оказали на меня благотворное влияние. Каждый из нас когда-то в жизни переживает особый опыт, который может тронуть нас до глубины души и навсегда все изменить. Однажды в юности я получил такой опыт, и он изменил мою жизнь. Я всегда был активным в церкви и прошел все чины священства Ааронова. Когда я был подростком, брат Джейкобс, наш учитель, попросил нас написать, о чем мы думали во время причастного собрания. Я взял листок бумаги и начал писать. Первым пунктом стала субботняя баскетбольная игра, в которой мы победили. Затем было свидание после игры и еще несколько пунктов. Почти в самом конце и без всяких выделений было написано имя Иисуса Христа. Таким образом, я записывал свои мысли каждое воскресенье. И после этого причастие и причастные собрания обрели для меня, молодого носителя священства Ааронова, новое, более важное духовное значение. Понимая, что искупление Спасителя меняет меня, я каждую неделю ждал наступления воскресного дня и возможности принять причастие. И каждое воскресенье по сей день, принимая причастие, я вспоминаю о своих записях и освежаю их в памяти. На первом месте в моем списке теперь всегда стоит Спаситель человечества. В Новом Завете рассказывается о том времени, когда Спаситель и его апостолы собрались в горнице на праздник Пасхи. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Во время своего посещения нефийцев Иисус также учредил обряд причастия. Со временем я осознал важность этих двух событий. Президент Дэвид О. Маккей говорил, «Я чувствую, что должен обратить ваше внимание на причастные собрания, собрания, которые Господь определил как самые важные собрания в церкви. И это причастные собрания. Если мы должным образом будем готовиться к причастию, оно может изменить нашу жизнь. Я бы хотел поделиться с вами пятью принципами, которые, если мы будем достойно принимать причастие, смогут благословить нашу жизнь. Первый принцип заключается в чувстве благодарности нашему Небесному Отцу во время причастия за искупление, совершенное Его Сыном. Я хочу поделиться одной историей о разнесении причастия. До того воскресенья, когда я был посвящен в диаконы, причастие не было для меня чем-то особенным. В тот день я разносил причастие в первый раз. Перед собранием один из диаконов предупредил меня, «Будь внимательней с братом Шмидтом, его, возможно, надо будет разбудить». Напоминая того о некоторых из вас. И вот время разносить причастие пришло. Я довольно неплохо справился с первыми шестью рядами. Как дети, так и взрослые вкушали хлеб без особых эмоций или сложностей. Затем я дошел до седьмого ряда, где сидел брат Шмидт. К моему удивлению, он не спал. И в отличие от многих других, кому я прислуживал, он вкушал хлеб с особым вниманием и благоговением. Несколько минут спустя я снова подходил к седьмому ряду, но уже с водой. На сей раз мой друг был прав. Брат Шмидт, уроженец Германии, склонил голову и закрыл глаза. Было очевидно, что он крепко спит. Что же я мог сделать или сказать? Я взглянул на его морщинистый лоб, выражавший чувство усталости от многих лет тяжкого труда и испытаний. Он присоединился к церкви в подростковом возрасте, ощутив на себе все трудности преследований в своем небольшом городке в Германии. Я слышал эту историю уже очень много раз на свидетельских собраниях. Наконец, я решил дотронуться до плеча брата Шмидта в надежде разбудить его. После этого он медленно поднял свою голову. Слезы текли по его щекам. В его глазах я увидел чувство любви и радости. Он спокойно протянул руку и взял стаканчик с водой. И хотя тогда мне было всего лишь 12 лет, я все еще отчетливо помню то чувство, которое я ощутил, глядя на то, как этот пожилой, повидавший жизнь мужчина принимал причастие. Без сомнения, я знал, что в отличие от меня, для него причастие было чем-то особенным. И тогда я решил, что хочу испытывать такие же чувства. Брат Шмидт общался с небесами, а небеса общались с ним. Второй принцип заключается в необходимости помнить, что, принимая причастие, мы возобновляем заветы, заключенные нами при крещении. Вот некоторые обещания, которые мы давали, как они записаны в Священных Писаниях. «Войти в стадо Божие и называться Его народом, нести бремена друг друга, горевать с горюющими». Быть свидетелями Бога, прийти с сокрушенным сердцем и кающимся духом, готовые взять на себя Иисуса Христа, иметь твердое намерение служить Ему до конца и соблюдать заповеди Его и всегда помнить Его. Причастные молитвы напоминают нам об этих заветах. Принимая причастие, мы возобновляем наше обещание жить в соответствии с ними. Я думаю, что будет уместно помнить причастные молитвы как в нашем разуме, так и в сердце. Это поможет нам сосредотачиваться на возобновлении заветов крещения. Когда бы мы ни крестились, будь то 8 или 80 лет, я надеюсь, что мы никогда не забудем тот день и заключенные нами заветы. В-третьих, во время причастия мы можем ощущать прощение наших грехов. Если до причастного собрания мы раскаялись в своих грехах, то после него мы можем чувствовать себя чистыми. Президент Пэкер сказал, «Причастие возобновляет процесс прощения. Каждое воскресенье, когда раздается причастие, это обряд, который возобновляет этот процесс». И каждое воскресенье вы очищаете себя, чтобы когда вы, каждый в свое время, умрете, ваш дух был чистым. Достойно принимая причастие, мы можем ощутить то, что ощутил народ царя Вениамина. Они преисполнились радости, получив отпущение своих грехов и удостоившись мира совести. Четвертый принцип состоит в том, что во время причастных собраний мы можем получать ответы, необходимые для решения этих наших проблем. Когда я служил президентом миссии в Боливии, мы с Мэри Энн были благословлены возможностью посетить семинар для президентов миссии с президентом Айрингом. Там он объяснил, что есть три замечательных способа извлечь больше пользы из собраний. Мы должны приходить с вопросами, смиренные как дети, и готовые учиться, а также с желанием помогать сыновьям и дочерям Бога. Приходя на причастные собрания со смиренным сердцем, мы можем быть благословлены ответами для решения наших каждодневных трудностей. Мы должны приходить подготовленными, иметь желание слушать и не отвлекаться. В Священных Писаниях сказано, «Но вот, говорю я тебе, что ты должен обдумать в своем разуме, а затем ты должен спросить меня, правильно ли это, и если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится». Поэтому будешь чувствовать, что это правильно. Мы можем знать, что нам необходимо делать для разрешения своих проблем. Пятый принцип звучит так. Достойное принятие причастия может помочь нам быть исполненными Духа Святого. После учреждения таинства причастия во время своего посещения Нефийцев Иисус сказал, «Тот, кто ест этот хлеб, ест от тела моего для души своей, и тот, кто пьет это вино, пьет от крови моей». для души своей, и душа его никогда не будет ни алкать, ни жаждать, но будет насыщена. Им было обещано, что если они будут алкать и жаждать праведности, то они будут насыщены Духом Святым. В причастной молитве нам также дается обещание, что если мы будем жить в соответствии с нашими заветами, Его Дух будет всегда с нами. Старейшина Мелвин Баллард сказал: «Я свидетель того, что на службе причастия присутствует Дух, согревающий душу от головы до пят. Вы чувствуете, как исцеляются раны души, и ноша ваша становится легка. Утешение и счастье приходят в душу, достойную истину, желающую принять эту духовную пищу. Если мы будем испытывать благодарность за искупление Иисуса Христа, будем возобновлять наши заветы крещения, чувствовать, что обрели прощение, и получать вдохновение от Святого Духа, то еженедельное причастие, принятие причастия станет для нас благословением. Если причастие станет сосредоточием нашего богослужения, причастные собрания всегда будут замечательным опытом для нас. Я выражаю свою благодарность за искупление Иисуса Христа. Я знаю, что Он жив. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мое послание сосредоточено на взаимосвязи между получением свидетельства о том, что Иисус есть Христос, и обращением в веру в Него и Его Евангелие. Обычно мы рассматриваем темы свидетельства и обращения отдельно и независимо друг от друга. Однако мы обретаем ценную перспективу и большую духовную уверенность, рассматривая эти важные понятия совместно. Я молюсь о том, чтобы Святой Дух обучал и наставлял каждого из нас. Мы можем много узнать о свидетельстве и обращении из опыта служения апостола Петра. Придя из страны Кесарии Филипповой, Иисус задал своим ученикам этот проникновенный вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр ответил прямо: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Благословен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Как видно из ответа Петра и пояснения Спасителя свидетельства, это личное знание духовной истины, полученное через откровение. Свидетельство — это дар Бога, доступный всем Его детям. Любой, кто действительно ищет истину, может получить свидетельство, употребив необходимую крупицу веры в Иисуса Христа, чтобы пожелать поверить и испытать силу Слова, уступить побуждениям Святого Духа и пробудиться к Богу. Свидетельство повышает личную ответственность и является источником намерения, уверенности и радости. Стремясь обрести свидетельство о духовной истине, нужно спрашивать, искать и стучаться с искренним сердцем, истинным намерением и верой в Спасителя. Фундаментальные элементы свидетельства — это знание о том, что Небесный Отец живет и любит нас, что Иисус Христос — наш Спаситель, и что полнота Евангелия восстановлена на земле в эти последние дни. Когда Спаситель учил Своих учеников во время Тайной Вечери, Он сказал Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди твоих братьев». Интересно, что этот могучий апостол разговаривал с Господом и ходил с Ним, был свидетелем многих чудес и имел сильное свидетельство о божественности Спасителя. Но даже Петр нуждался в дополнительном обучении со стороны Иисуса об обращающей и освящающей силе Святого Духа и своей обязанности преданно служить. Суть Евангелия Иисуса Христа ведет к фундаментальному и постоянному изменению нашей природы, ставшему возможным через искупление Спасителя. Истинное обращение приносит изменения в верованиях, в сердце и в жизни, позволяющие принять волю Бога и соответствовать ей, и включает сознательное обязательство стать учеником Христа. Обращение — это увеличение, углубление и расширение
основы свидетельства. Это результат откровения от Бога, сопровождаемого личным покаянием, послушанием и усердием. Любой честный человек, ищущий истину, может стать обращенным, испытав мощную перемену сердца и духовно родившись от Бога. Когда мы почитаем таинства и заветы спасения и возвышения, продвигаемся вперед со стойкостью во Христе и остаемся верными до конца, мы становимся новыми существами во Христе. Братья и сестры, обращение — это приношение нашей любви и преданности Богу в благодарность за дар свидетельства. Книга Мормона заполнена вдохновляющими историями обращения. Амалеки, потомок Иакова, взывал: «И ныне, возлюбленные братья мои, я хотел бы, чтобы вы пришли ко Христу, который есть из святой Израилев, и приняли Его спасение и силу Его искупления. Да, придите к Нему и принесите всю душу свою, как приношение Ему». Познание силой Духа Святого, что Иисус есть Христос, важно и необходимо. Но чтобы по-настоящему прийти к Нему и предложить Ему всю свою душу, требуется намного больше, чем просто знание. Обращение требует всего нашего сердца, всей нашей мощи, всего нашего разума и силы. Народ царя Вениамина, отвечая на его поучение, воскликнул: «Да, мы верим всем словам, которые ты изрек нам, и также мы знаем об их верности и истинности, благодаря Духу Господа Вседержителя, который произвел глубокую перемену в нас или в наших сердцах, так что нет у нас больше намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро». Принятие сказанных слов, обретение свидетельства об их истинности и применение веры во Христа привело к мощной перемене сердца и твердому намерению совершенствоваться и становиться лучше. Обращенные ламанийцы, так описаны в книге Геламана, они верны долгу своему и ходят осмотрительно перед Богом, и они с усердием соблюдают Его заповеди и Его уставы и Его постановления. И стремятся с неутомимым усердием привести остальных своих братьев к познанию истины. Как видно из этих примеров, ключевые черты, связанные с обращением, это могучая перемена в наших сердцах, стремление непрерывно творить добро, продвижение в выполнении долга, осмотрительность во всем перед Богом, соблюдение заповедей и служение с неутомимым усердием. Ясно, что эти верные души стали глубоко преданными Господу и Его учению. Чаще всего обращение — это не единовременное событие, а продолжающийся процесс, который следует за серьезными или драматическими переживаниями, строка за строкой, поучение за поучением. Постепенно и почти неощутимо наши побуждения, мысли, слова и дела становятся созвучными воле Бога. Обращение в веру в Господа требует и постоянства, и терпения. Самуил Ламаниец назвал 5 основных элементов обращения в веру в Господа. Первое. Вера в учение и пророчество святых пророков в том виде, как они изложены в священных писаниях. 2. Применение веры в Господа Иисуса Христа. 3. Покаяние. 4. Переживание могучей перемены сердца. И 5. Обретение твердости и стойкости в вере. Это принцип, ведущий к обращению. Свидетельство — это начало и предпосылка продолжающегося обращения. Свидетельство — это отправная точка, а не окончательный пункт назначения. Сильное свидетельство — это основа, на которой утверждается обращение. Одного лишь свидетельства не было и не будет достаточно, чтобы защитить нас в штормах тьмы и зла последних дней, в которые мы живем. Свидетельство важно и необходимо, но недостаточно, чтобы дать нам духовную силу и защиту, в которых мы нуждаемся. Некоторые члены церкви, имея свидетельство, дрогнули и отпали. Их духовное знание и преданность не соответствовали испытаниям, с которыми они столкнулись. Важный урок о связи между свидетельством и обращением явно виден в миссионерских трудах сыновей Моисея. Все, кто были приведены к познанию истины, благодаря проповедованию Аммона и его братьев, согласно духу откровения и пророчества и силе Божьей, творящей в них чудеса, как жив Господь, все ламанийцы, которые поверили в их проповедование и были обращены в веру в Господа, никогда потом не отступали. Ибо они стали праведным народом. Они сложили оружие своего мятежа, так что не боролись больше против Бога. И ныне вот те, кто были обращены в веру в Господа. В этих стихах описаны два главных элемента. Первое — познание истины, которое можно интерпретировать как свидетельство. И второе — обращение в веру в Господа, что я понимаю как обращение в веру в Спасителя и Его Евангелие. Таким образом, мощная комбинация свидетельства и обращения в веру в Господа дала твердость и устойчивость и обеспечила духовную защиту. Они никогда не отступали и не отказались, и отказались от оружия своего восстания, чтобы больше никогда не бороться против Бога, чтобы отбросить излюбленное оружие восстания, такое как эгоизм, гордыня и неповиновение, требуется больше, чем просто вера и знание. Убежденность, смирение, покаяние и покорность предшествует отказу от нашего оружия восстания. Не обладаем ли мы все еще оружием восстания, которое препятствует нам стать обращенными в веру в Господа? Если так, то мы должны покаяться прямо сейчас. Заметьте, что ламанийцы не были обращены в веру в миссионеров, которые обучали их, или в превосходные программы церкви. Они не были обращены в веру в руководителей или в сохранение культурного наследия или традиций отцов. Они были обращены в веру в Господа, в Него, как Спасителя и в Его божественность и учение, и они никогда не отпадали. Свидетельство — это духовное знание истины, полученное силой Святого Духа. Продолжение обращения — это постоянная преданность явленной истине, которую мы получили, имея подготовленное сердце и праведные намерения. Знание о том, что Евангелие — истина, — это суть свидетельства. Быть последовательно верным Евангелию — суть обращения. Мы должны знать, что Евангелие — истина, и быть верными Евангелию. Теперь я хочу использовать одну из множества возможных интерпретаций притчи о десяти девах, чтобы ярче осветить отношения между свидетельством и обращением. Десять дев, пять мудрых и пять неразумных, взяли свои лампы и пошли встречать жениха. Пожалуйста, представьте себе, что лампы этих дев — это их свидетельство. Неразумные девы взяли лампы свидетельства, но не взяли с собой никакого масла. Давайте подразумевать под этим масло обращения. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло обращения в сосудах свидетельства своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, а именно масла обращения, потому что светильники наши, свидетельства, слабы и гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Были ли пять мудрых дев эгоистичны и не склонны делиться, или они правильно указали на то, что масло обращения не может быть заимствовано? Может ли духовная сила, образующаяся из последовательного послушания заповедям, быть передана другому? Может ли знание, полученное через прилежное изучение и обдумывание священных писаний быть передано другому, кто нуждается в нем? Может ли покой, который Евангелие приносит верному святому последних дней, быть доставлен человеку, попавшему в беду или преодолевающему большие испытания? Ясный ответ на каждый из этих вопросов — нет. Как правильно отметили мудрые девы, каждый из нас должен покупать для себя сам. Эти вдохновленные женщины не описывали процесс покупки. Вместо этого они подчеркнули нашу личную ответственность за то, чтобы поддерживать горящую лампу своего свидетельства и получить достаточный запас обращения. Это драгоценное масло мы приобретаем по капле, строку за строкой, поучение за поучением, терпеливо и постоянно. Невозможно срезать путь, невозможно подготовиться в последнюю минуту. А потому будьте верны, всегда молитесь, держите светильники ваши заправленными и горящими, и масло с вами, дабы вы были готовы при пришествии жениха. Я обещаю, что, познавая истину и будучи обращенными в веру в Господа, мы останемся твердыми и стойкими и никогда не отпадем. Мы охотно отложим наше оружие восстания. Мы будем благословлены ярким светом наших ламп, свидетельства и достаточным запасом масла обращения. И по мере более полного обращения каждого из нас мы будем укреплять свои семьи и своих близких. Об этих истинах я свидетельствую во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
At the conclusion of the conference,
в заключении конференции мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто так усердно работал для того, чтобы подготовиться к этим собраниям. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял вдохновляющую музыку. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса С. Монсона. После его выступления хор завершит эту конференцию исполнением гимна «Бог с тобой, пока не свидимся». Затем старейшина Лэри Гиббонс, освобожденный вчера от исполнения обязанностей члена кворума 70, произнесет заключительную молитву, после чего эта конференция приостановит свою работу.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, мы подошли к завершению очередной вдохновляющей сессии Генеральной конференции. Я сам насытился, я ободрился духом. Я знаю, что и вы тоже ощутили особый дух этой конференции. Мы выражаем сердечную благодарность всем, кто приняли в ней участие в любом качестве. Нас замечательно обучали истинам Евангелия и снова напомнили об их значимости. Постигая послания двух этих дней сердцем и применяя их в жизни, мы получим благословение. Как всегда, выступления на этой конференции можно будет найти в следующих выпусках журналов «Энзайн» или «Ахона». И я призываю вас перечитать их еще раз и поразмышлять над содержащимися в них посланиями. За годы жизни я понял, что из этих вдохновленных проповедей можно многое почерпнуть, если пристально изучать их. Трансляция этой конференции, как никогда масштабная, пересекла континенты и океаны, чтобы дойти до людей в разных частях мира. Хотя мы находимся далеко от многих из вас, мы чувствуем вашу поддержку и шлем вам свою любовь. И очень вас ценим. Братьям, которые были освобождены от призваний в ходе этой конференции, я выражаю сердечную благодарность от всех нас за долгие годы преданного служения. Своим вкладом в работу Господа вы благословили несчетное множество людей. Братья и сестры, не так давно я отметил 85-й день рождения, и я благодарен за каждый год, который даровал мне Господь. Размышляя над событиями своей жизни, я благодарю Его за многочисленные свои благословения. Сегодня утром я уже упомянул выступление, что не раз ощущал, как Его рука направляла меня, по мере того, как я старался искренне служить Ему и служить всем вам. Быть президентом церкви — дело не из легких. Как же я благодарен за двух своих верных советников, которые служат рядом со мной и наделены неустанным желанием и исключительной способностью исполнять работу, касающуюся первого президентства. Я также выражаю благодарность за благородных мужей, членов Кворума 12 апостолов. Они неустанно служат делу Учителя, а члены Кворума 70 оказывают им свою вдохновленную свыше поддержку. Хочется также похвалить и вас, мои братья и сестры, в каких бы частях света вы ни находились, за все, что вы делаете в своих приходах, в своих колях, в своих округах, охотно исполняя свои призвания, когда вас об этом просят, вы помогаете созидать Царство Божие на земле. Давайте же всегда заботиться друг о друге, помогая в час нужды. Давайте не критиковать и не осуждать, а проявлять терпимость, подражая примеру сердечной доброты Спасителя. И, настроившись на это, давайте с желанием служить друг другу. Давайте молиться о вдохновении, чтобы знать о потребностях окружающих людей, а затем идти вперед и оказывать им помощь. Давайте мужаться, шагая по жизни. Хотя жизнь становится все сложнее, Господь любит нас и помнит нас. Он всегда на нашей стороне, если мы делаем то, что верно. И Он поможет нам в трудные времена. В жизни возникают сложности, которых мы не ждем, и которых нам совершенно не хочется. Никто из нас не застрахован от них. Цель земной жизни состоит в том, чтобы учиться и расти, чтобы становиться более похожими на нашего Отца. И нередко именно в трудные времена мы лучше всего учимся, какими бы болезненными ни были наши уроки. Наша жизнь может также наполниться радостью по мере того, как мы следуем учениям Евангелия Иисуса Христа. Господь увещевал: «Мужайтесь, я победил мир». Какое огромное счастье несет знание об этом. Он жил ради нас и умер ради нас. Он заплатил за наши грехи. Давайте же следовать Его примеру. Давайте проявлять огромную благодарность к Нему, принимая Его жертву и живя так, чтобы стать достойными вернуться и когда-нибудь быть рядом с Ним. Как я уже говорил на предыдущих сессиях, спасибо, что молитесь за меня. Мне нужны эти молитвы. Я чувствую их. Мы, представители высшей власти Церкви, тоже помним о всех вас и молимся, чтобы Небесный Отец даровал вам самые лучшие из своих благословений. А теперь, мои возлюбленные братья и сестры, мы расстаемся на полгода. Да пребудет с вами Бог до нашей следующей встречи, доколе свидимся. Во имя нашего Спасителя и Искупителя, самого Иисуса Христа, Господа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы глубоко благодарны за эту прекрасную генеральную конференцию, за те истины, которые мы слышали, за прекрасную музыку, за чувства в наших сердцах, за ту радость, которую мы ощущали. Мы благодарны за восстановление Твоего Евангелия, за восстановление Церкви, за нашего пророка, президента Томаса Монсона. Мы молимся, чтобы Ты продолжал благословлять и укреплять его и его советников, а также кворум 12 апостолов и всех тех, кто служит с ними. Мы благодарны за наше знание, что Ты наш Отец и что отвечаешь на наши молитвы. Мы благодарны за Твоего Сына, за Его любовь и жертву ради нас. Помогай нам следовать за Ним и помнить Его. Помогай нам помнить эту конференцию. И мы смиренно молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась трансляция 182-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.